В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Центр избирком Беларуси утверждает, что более 20% избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Во многих странах мира сегодня проходят антивоенные демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Беларуси сегодня были задержаны несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», говорит один из лидеров «Яблока» Сергей Митрохин.
Было три волны задержаний. Группу журналистов, аккредитованных от газеты «Правое дело», держали в Минске, потом отпустили. Потом задержали в Гродно. Часть этой группы, ну, тоже отпустили. А в настоящее время представители партии «Яблоко» и один движение «Наш выбор». Их задержали в Гомеле на железнодорожном вокзале.
Сказал Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода». По его словам, формальный повод задержания – проверка документов. Представители «Яблока» прибыли в Белоруссию по собственной инициативе для наблюдения за ходом президентских выборов 19 марта. В Беларуси сегодня последний день агитации перед выборами. В Минске состоялся митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Он призвал своих сторонников пресекать возможные провокации и сообщил, что 19 марта после окончания голосования в белорусской столице пройдет мирная акция. Другой оппозиционный кандидат Александр Казулин сказал на встрече с избирателями.
Нам внушают, а мы смиренно кушаем. А что сделаешь? От нас ничего не зависит. Так вот, как раз и пришло время показать, что все в этом государстве зависит не от его правителя, а от народа, который нанимает президента управлять страной.
Сказал Александр Казулин. Накануне выборов Центр избирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже более 20% избирателей. Кандидат в президенты Александр Миленкевич, а также международные наблюдатели сомневаются в достоверности этих данных. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выразил обеспокоенность развитием событий в Белоруссии. По мнению Барозу, они могут иметь негативные последствия для отношений ЕС с белорусскими властями.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде десятки тысяч человек собрались на траурную церемонию. На площади перед зданием парламента сегодня утром был установлен гроб с телом Слободана Милошевича. Сегодня же экс-президент Югославии будет похоронен в своем родном городе Пожаревец. Семья бывшего югославского лидера, проживающая в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Милошевич умер 11 марта от сердечного приступа в тюрьме Гаагского трибунала, где находился по обвинению в военных преступлениях и геноциде. В Чечне на окраине селения Чириюрт Шалинского района сегодня при обстреле автомашины погибли два милиционера. Еще один получил ранение, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против бывшего лидера радикальной украинской организации «Унаунсо» Дмитрия Корчинского и других наемников с Украины, воевавших против российской армии. Следствие установило, что обвиняемые, прокуратура называет имена еще двух человек, в 2000-2001 годах участвовали в боях против местного населения и военнослужащих за материальное вознаграждение. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли два человека, один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Всего были госпитализированы пять человек, в том числе трое детей. Во Владивостоке сегодня произошли столкновения между коммунистами и представителями «Единой России», которые проводили свои митинги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Коммунисты устроили митинг на привокзальной площади. На центральную площадь Владивостока их не пустили, поскольку сегодня здесь митинговали активисты «Единой России». Коммунисты протестовали против реформы ЖКХ и роста коммунальных тарифов. В Приморье они подскочили на треть. Акция собрала более 2000 граждан. Единороссы митинговали против роста цен на горюче-смазочные материалы в канун посевной. И все бы ничего, если бы коммунисты по окончании митинга не двинули дружно колонную по домам. Путин на беду прилегал через центральную площадь. площадь, где как раз митинговали единороссы. Встречи политических оппонентов нельзя было избежать. Размахивая красными флагами, коммунисты живо загнали партию власти в угол, наиболее агрессивные вырывали у единороссов флаги и топтали их публично, скандируя «Долой!». Взаимная перебранка переросла в потасовку, но вмешалась милиция и разняла оппонентов. Никто не пострадал. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих странах мира сегодня проходят антивоенные демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. На митинге в Сиднее около 500 человек потребовали вывода войск коалиции из Ирака. В марше протеста в Токио участвовали свыше 2000 человек. Несколько тысяч противников войны в Ираке проводят демонстрацию в Лондоне. Антивоенные акции проходят и в других европейских столицах. В Самаре этим летом начнется строительство мемориала жертвам международного терроризма. Автор Михаил Шемякин оценивает свой проект в 3 миллиона долларов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Мемориал, посвященный всем гражданам Земли, ставшим жертвами террора, разместится в зеленой зоне Самары, недалеко от Государственного университета и парка отдыха. Проект будущего мемориала, получившего название «Колесница судьбы», в Самаре представил его автор, известный скульптор Михаил Шемякин.
Центральная часть – это на колесе судьбы распятая мужская фигура, юноша. Около нее скорбная мать и вдова. Внизу – детские игрушки. Надвигающиеся на них – это череп, но он вытянутый. Его сопровождают на пьедестале из патронов и оружия, сопровождают 6 воинов смерти.
Для строительства мемориала, размер которого превысит 50 метров, необходимо 3 миллиона долларов. Сбором этих средств займется специальный благотворительный фонд. Планируется, что строительство мемориала начнется летом этого года. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Напомним главные новости к этому часу. В Белоруссии сегодня последний день агитации перед выборами. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Во многих странах мира проходят антивоенные демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях поэт Вероника Долина. Здравствуйте, Вероника.
Здравствуйте, здравствуйте.
Психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Еркевич.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – вечная тема. Кто любит сильнее, мужчина или женщина? Имеется в виду, кто кого любит сильнее. И вот с самого раннего нежного возраста до старости и в старости этот вопрос остается актуальным. И нам кажется порой, что мужчина, а порой и женщина проявляет больше эмоций, больше силы страсти. А иногда нам кажется, что вообще никто не проявляет, иногда нам кажется, что они оба достойны друг друга. В общем, вот такая тема, и не зря здесь у нас творческие люди и творческий психолог Ольга, потому что к теме нельзя подойти банально, и нельзя подойти абстрактно, и нельзя подойти к этой теме с точки зрения человека как машины, потому что на самом деле тем-то мы отличаемся от всего другого неживого и живого мира, что мы непредсказуемы. Особенно мужчины и женщины в нашей стране. А почему в нашей стране? Да потому что в нашей стране такое количество разных культур, такое количество разных подходов к теме любви, что, естественно, предсказать, что получится, когда мужчина встречает женщину или наоборот, очень трудно. Но, тем не менее, не вдаваясь в какие-то рецепты, не предлагая их, мы все-таки попробуем раскрыть эту тему. Мне она кажется действительно очень важной, раз мы говорим о энциклопедии русской души. Игорь, вам когда-нибудь приходило в голову, что вы, как мужчина, любите женщин больше, чем женщины способны любить вас, в частности, и вообще мужчин?
Нет, мне такое не приходило. Если говорить честно, то мне кажется, что понятие мужчины, уж понятие русского мужчины, оно вообще не релевантно понятию любви. любит только женщина. Мужчина может любить кого угодно женщине. Революцию, войну, себя, но только не женщину. Мне кажется, что да, наш отсчет с любовью начался с Пушкина. Я помню чудное мгновение. Хотим мы этого, не хотим. Но это первые вот слова, сказанные на современном русском языке о любви. По-моему, они должны звучать по-другому. Не «я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты», а «я помню чудное мгновение, перед тобой явился я». Это, конечно, только о себе.
То есть получается, что мужчина, да, если говорить по-научному, он субъект любви, а женщина – объект, предмет любви. Да? И поэтому мужчина, как субъект, он и главный. А женщина, ее можно передвигать с одного места, ставить на другое, и в этом смысле ничего не изменилось. Подчеркивая то, что мужчина, в данном случае Пушкин, с одной стороны, писал такое романтическое стихотворение, а с другой стороны, как мы знаем, совершенно нецензурно выражался о предмете этого стихотворения.
Я видел черновик этого стихотворения. Так сложилась жизнь, что я видел, ничего там нет на обороте.
Нет. Я имею в виду, что в письме, кажется, к Вяземскому там есть. Хотя вот что написано на обороте, об этом спорят, да, и вроде бы нет.
Я лично не видел. И потом, знаешь, мне кажется, что это все-таки действительно миф, потому что для Пушкина понятие любви и секса было абсолютно разведено. То есть напрочь. Так же, как понятие атеизма и религии, Пушкин был вот верующий в храме и абсолютно неверующий за пределами храма, да, вот эти его антирелигиозные поэмы. Мне кажется, что он не мог такое написать.
Значит, вы хотите сказать, что в истории России, начиная с Пушкина, не было ни одного мужчины, Оля, представляете, что он хочет сказать, который воспринимал женщину не как революцию, не как войну и не как советскую власть, а просто не было ни одного мужчины.
Абсолютно. И русская литература – это лучшее тому подтверждение, что оно не сделало счастливой ни одну из своих женщин-персонажей. Значит, Таню Ларину заставили выйти замуж за нелюбимого человека. Сонечку Мармеладову, непонятно за каким, отправили в Сибирь. Настасью Филипповну убили, притом убили так...
Да. Сонечку Мармеладову в Сибирь-то отправили.
На вечный? Ну, она же уехала за Раскольниковым.
Ее же не отправили, она декабристка от проституции.
Ну, знаю, как женщина может в Сибирь? Нет, ну, жалко ее. Потом, значит, Настасью Филипповну убили так, что у читателя остается только одно ощущение, что так ей и надо. Измучила двух парней и получила свое. Значит, княжну Мэри тоже, ей тоже не позволили выйти замуж за любимого человека. Но нет счастья женщинам в русской литературе. Поэтому, когда мужчина, еще если он писатель, не верит в то, что мужчина кого-то может любить, то его можно понять.
Вероник, что ты думаешь?
Все это безнадежно, все это ужасно абсолютно. Все эти тетки, которых Игорь перечислял, не стоили ничего другого. Их роль в литературе такая, какая она есть, но мужчин они других просто не заработали. Любовь на Руси была, есть и, возможно, будет чрезвычайно уныло обречена на не весь что, и это так, и все. Ну вот, а так вообще надо происходить от приличных родителей, учиться получше в детстве и отрочестве. Потом кое-какие испытания, и можно выйти, наверное, в какие-нибудь классические Джейн Эйр там хотя бы. Ну и что? А здесь так не принято. Здесь женщина более чем кухня, дитя и церква. Более и значительно менее, в смысле более. Ну вот и все. И чего? Ничего она такого не стоит лучшего-то. А Пушкин ничего, бравый молодец. Воспел многих и чудненько. И многие воспели многих и чудненько. А кто умеет больше любить, я просто не представляю, потому что... Ну, я, например, если резко вернуться к девизу.
Да.
Вот, потому что, мне кажется, тут все тут это тут. Вот, мне кажется, тут слабовато все выражено, потому что, ну, как известно, тут климат так себе, питание очень так себе. И главное, климат все хуже, и питание все хуже, несмотря на отдельно взятые зоны Рублевского шоссе. По слухам, я крайне мало знаю, где они расположены и кто, собственно, там расположен.
Там трубу прорвало.
Ничего не... Вот и трубу прорвало.
Значит, может быть, от усиленного питания.
Не знаю, ничего.
Господ, которые там живут.
Ну, как же, трубы, да, они с усиленным питанием связаны напрямую. Такие прямые трубы. Не знаю я, мне кажется, что вообще, на самом деле,
Вероник,
любовь сколь-нибудь планетарная, это не здешняя вещь.
Это вообще, а в частности, мне трудно представить себе, чтобы ты не любила. Но
я очень.
Любила. Так значит, женщина наша российская способна на любовь?
Может быть, я, да.
Да. А мужчина наш российский?
А наша российская мужчина тоже.
И, так кто больше способен?
Ну, а что, какая разница, лишь бы дитя произошло на свет.
Ах, это только в развитии рода.
Биологически,
да?
Очень важно, конечно, конечно. А? Какой-то магнит срабатывает, какие-то полюсы сходятся чуть-чуть. Хоть какой-то эффект вообще должен быть, ну, хоть дитя, хоть плохонькое. Или там пара поэмок, хоть средненьких. Хоть какого-нибудь там областного производства. Ну вот, а или что получше, вдруг ребенок будет складненький, а вдруг и поэмки будут чуть выше среднего. Ну и все, а больше ничего не нужно, потому что только в развитии, мне кажется, сюжет важен.
Так, теперь перейдем немножко к планетарным соображениям. Ты говоришь, что любви вообще нету в мире, или как?
Ну, навалом.
Навалом.
Ну, я просто не знаю, что есть любовь, но вообще, да. Но вообще
а тебе не
приходилось?
Ты не задумывалась над этим?
Много, но бесплодно, потому что, ну, может быть, плодно, потому что там я имею некоторое количество детей и все такое. Но у меня нет ответа вот на хорошем, таком окрашенном словесном уровне. Я не знаю, что такое любовь. Просто побоюсь определить, хотя взрослые мои уже года, и отчетлив уже мой облик, и, в общем, ну, преимущественно рука тверда, когда чего-нибудь делаю, чего бы то ни было, вот, но не имеет значения, не знаю я ведь, что такое любовь. Важно, когда магнетизируется что-либо, и важно, когда вещество есть, оно невидимое. Вот, но важнее всего, что будет в результате. Это важнее всего. А то и никакой любви. У меня, например, была ужасная школа, она имела не одну ступень. Выглядело все пронзительно ярко, ошеломительно, а я очень склонна была, в сущности, осталась до ошеломлений. Ну, меня легко ошеломить, там, фильм «Нарния», там, «Передо мной пусти» на крупном экране. Все, ну, меня совершенно, ну, все, я понимаю, что я живых 50 лет прожила недаром. И были еще, кроме фильмов, совершенно живые, в общем, мужчины, ну, это смахивало на мужчину. Вот, являлись, и они ошеломляли, и я с легкостью намагничивалась, нечего даже говорить. Готова была горы свернуть, моря осушить.
То есть любовь осушить. Связана с магнитом? Тизмом,
да, да, конечно, конечно. Ну, это без сомнения, можно иначе назвать, но это не важно. Так сказать, волшебный напиток, он должен взяться откуда ни наесть и околдовать участников процесса. Это в смысле вот своего опыта. Так вот же, значит, а предмет оказывался исключительным фуфлом. И все это было ясно по бесплодности. Потом проходило полтора, может, даже 2,5 года, и картина оказывалась настолько пустой, а я очень охоча до вот этого анализа. Мне очень ясно, пуста картина или нет. Ну, особенно если чуть времени прошло, говорю же, надо смотреть с моей точки зрения в развитии. И вот развитие показывало, что все очень пустопорожно. Ну и на черта, какой магнетизм. Пустое дело, понятия не имею, что такое любовь. А вот если картина не пуста, такое мы тоже имели в жизни, я, например, и на протяжении 10, 20 и более лет. Но она странна, и не знаю, любовь ли это, но не пустынна, и тогда важно.
Оль, ну что можно сказать? Есть любовь? Нет любви, но тем не менее нам надо об этом говорить, потому что это наша тема.
Придется. Такой крутой замес, будем балансировать. Для баланса надо что-то выровняться, да, потому что ситуация тупиковая, я согласна, что...
Сидят слушатели, слушают. Любви нету. Только слабенькие похороны любви. Ну, давайте, выручайте нас.
Ну, есть много поводов считать, что во всяком случае, желание любить, оно не иссякнет, они биологические, если хотите. И пока биология работает, и мы остаемся биологическими существами, нас будут тянуть друг к другу, и будет возникать чувство магнетизма. А уж как мы будем это оформлять, в какие сюжеты, насколько они будут содержательными или нет, во многом зависит.
И в какие песни?
В какие песни отольется, я думаю, зависит, конечно, от меры таланта людей, которые включены в эти сюжеты, и от культурного фона, и от эпохи. Тут все правы, как всегда, когда мы говорим про любовь, все большие специалисты, и есть что вспомнить.
Ну хорошо, давайте тогда подумаем, все-таки, как мы определим ту самую любовь, внутри которой кто-то должен любить кого-то. То есть, значит, мужчина-женщина или женщина-мужчина. А что же тогда вот это чувство? Это что, только магнетизм, волшебный напиток или еще что-то?
Нет, ну есть совершенно четкие внешние проявления. Это готовность...
Симптомы,
да, готовность систематически заботиться о другом человеке и принимать его в расчет как самого главного субъекта, как вы сказали.
Уж все прям на Руси любители заботятся о ближнем.
Нет, мы не говорим о Руси, мы пытаемся вообще вывести общий, некоторую формулу, с точки зрения которой...
Ну, уж прям это формула, уж прям это функция, уж прям
все значит,
заботятся.
У вас есть все-таки формула?
Не скажу.
Ну, подождем, не будем сразу. Да, не сразу. Значит, готовность...
Стой,
готовность простую. Заботиться.
Готовность, да, и заботиться, которую проявила в том, чтобы регулярно финансово вкладываться,
это прям проводить время. Это латентная жажда продолжения рода, это прям какой-то заботиться. Заботиться, это значит, это вклад, это банк.
Нет, не обязательно это экономическая забота, это такая эмоциональная.
Это тоже банк.
Нет,
это очень прагматично.
Давайте тогда вернемся к мужчине.
Вот как я всех сбила.
Ну, да нет, ничего.
Любовь. Да, вот это что, забота?
Ну, нет, для меня это допинг, конечно, мощнейший допинг. Такой же, как, скажем, отношение со словом.
И со звуком, наверное.
Со звуком, да. Ну, со словом больше. Но это не касается женщины, скажем. Для меня была очень важна любовь моей мамы, когда вдруг она узнала, что ихний сын автор романа про анонизм.
И сколько... То есть это вы?
Да, угу. Это я. Что вот в названии, и даже не, и вообще все пошло туда, куда она даже не знала, что простираются...
Возможности литературы.
Да. И сколько она по этому поводу выслушала, и любовь моей мамы была для меня очень важна. Скажем, для меня любовь женщин, ну, конечно, это мощнейший домик. Это больше, чем алкоголь, больше, чем наркотики. Это вообще не идет с ними ни в какое сравнение. И я, к своему стыду, наверное, как и большинство живущих здесь мужчин, используют это плотоядно, и, в общем, очень некрасиво по отношению к женщинам, именно как
ну, допинг. Ну, хоть один покаялся мужчиной,
потому
то приятно.
Такого, потому что они им такого допинга-то не дают. Но я вот четко понимаю, что ни одной из любящих меня женщин, любимых, там, я такого допинга, конечно, не дал. Или дал на очень небольшое время.
Ну, а что значит допинг? Это все-таки вот тот же самый любовный волшебный напиток?
Нет,
вот.
Допинг, он есть допинг, как в спорте. Ты показываешь хорошие результаты по жизни и в литературе. Абсолютно все плотоядно для меня конкретно.
А что значит, давайте тогда плотоядно? Это что? То есть вы использовали женщин в своих плотоядных целях?
Конечно.
Вы их привлекали...
Эффективность повышается?
Конечно. Конечно. Ну, конечно. Ну, допинг есть допинг.
Да, хорошо.
Ну, то есть, когда есть любовь, тогда все. И мне кажется, что Оля, когда начала заботы, вот как тут прошла вот эта тема важная, наверное, заботы, но все-таки плотоядности в заботе нет. А у вас не было как раз заботы никакой. Значит, вы никого не любили с точки зрения Оли,
знаете,
да?
Знаете, я как бы, наверное, так организован, что для меня нет проблемы с заботой. Я могу помыть спокойно посуду, подать кофе, для меня это вообще не проблема. То есть уж каких-то неприятных моментов. Я не знаю, что
как-то
еще.
Как-то все такое, сервильность постельная.
Я прилично умею готовить. Для меня это не проблема, если не делает женщина. Вообще никакая. Просто не обращаю на это внимания. Могу носить на руках, ну, как бы спорт и природа сделали свое дело.
Руки. А если всерьез избавить, так сказать, от... Окончательно избавить от
Вероника,
бытовых проблем.
Вероника, я же только что признался.
Да. Нанять домработницу.
Во-во-во, машину хорошую да. Там, это, извините, конечно.
Да, я только что признался. Вы, вот Оля все поняла, а вы, Вероника, поэт.
Я закрываюсь от многого,
вы это
я
поняли
не хочу
как метафору. Я честно сказал, что я это использую как допинг, и моя проблема, как и большинства мужчин,
я первая
что
сказала,
я
банк
не давал ответного
я
допинга.
Да,
сразу
это
сказала.
Правда, это правда.
Я не давал, вот это, конечно, и с моей точки зрения,
давала, не давала.
Мужскую
может,
любовь...
Может, они не стоили?
Стоили.
Стоили?
Вы стоите.
А как проверить?
Мужскую любовь надо делать. С любовью женщин тут все в порядке. А вот с мужской любовью плоховато. И от меня ее мало.
Подождите, стоп. Давайте все-таки разберемся с женской любовью. Она бескорыстна? Ты вот знаешь, как можно любить вас, например, который собирается тут же использовать женщину плотоядно?
Бабы очень практичные, я не знаю. Бескорыстных очень мало. Очень мало. Бабы практичные жутко.
Мне повезло.
Хорошие были? Угу. Тонкие такие?
И есть хорошие.
Тонкие?
Это совсем
тонкие.
А какие? Бескорыстные.
Адекватные.
Они для них это как-то было разведено. Бескорыстность и любовь ко мне, это были совершенно разные истории.
Неужто? Неужто? Ну ладно, кто тут метафорами говорит из нас?
А может быть, это вам так показалось?
Может быть, мне показалось. Я говорю, мне нужен допинг. Как, в принципе, опять же, поскольку русская литература нам ничего не сказала.
А допинг с чьей стороны?
С их.
То есть, если женщина любит, вот это допинг для вас, да?
Конечно.
А вы можете ответить взаимностью или нет?
Нет, я, конечно, отвечаю взаимностью, но это тоже, это для меня немножко не разделяется. Вот этот допинг, который вот нужен и еще раз нужен, он используется, но что я даю женщине, я совершенно в этом не понимаю.
То есть, ну, конечно, а если на руках носите и посуду моете?
Ну, мне кажется, это может любое дело, тут не нужен я.
Недолго.
Нет, долго, я могу делать всю жизнь. Это просто, мне кажется, любой может делать.
Может, не знаю, любовь.
А вот сказали, Игорь, что Пушкин разделял любовь и секс. Откуда вы так это знаете?
У меня тоже этот вопрос.
Да. Из самого Пушкина, из
анализа его произведений.
Ну, если это можно назвать словом анализ, ну и больше из моего понимания XIX века. Скажем, что эротика.
Ты согласна?
Не знаю. Нет, мне этот
скажем,
состав слов не очень
Пушкин,
нравится.
Если только эти, это хорошо.
Нет, ну если Пушкин наше все, так надо с ним разобраться тоже в части любви. Он умел любить, по-моему, любил.
Ну, мы не знаем.
Пушкин, мне кажется, любил больше себя в этот момент, как и полагается.
А мужчина больше себя любит, чем женщина?
На все сто.
На все сто.
На все сто. Я думаю, что когда Александр Матросов...
Вообще так выслушаешь такое мнение мужчины. Ну, какая-то сидит девушка, слушает, скажет, зачем мне вообще нужно такого мужчину и вообще мужчин любить? Лучше я буду любить, не знаю, животных или растений.
Нет, других женщин. Нет, дельная женщина может что-то... Я не знаю, сколько мы толково тут беседуем, это вопросно. Вот, нет, но дельная женщина молодая, она что-то может подслушать, может быть. Нет, Игорь на самом деле много хорошо говорит. А Пушкин что? Ну, просто очень высокоэффективный художник, поэтому совершенно естественно, что все шло в работу и в нее.
Все сгорало.
Ну, ничего себе, 10 томов вообще там это.
Да причем?
Ну, милое дело.
Почти ни одной ошибки творческой.
Да, таких практически безукоризненных вообще для своего времени, строка к строке. Ну и все, и чего, собственно.
Хорошо. А любовь была стимулом к творчеству? Вот тоже тема. Если мужчина загорается, допинг, пишет хорошо, то значит, если он не любит в жизни, тогда у него не получается творчество, значит, не любящий мужчина в принципе, не может быть хорошим поэтом. Как ты считаешь, как поэт?
Не знаю, да, может быть. Нет, да, ну не знаю, но двигатель должен быть такого
это
высокого
значит,
сгорания.
Или двигатель, или допинг, ну
да,
что-то
да,
должно
да.
быть.
Нет, должен быть механизм. Но если мы все время соскакиваем, может быть, к сожалению, вот к моему, например, сожалению, на художественную фигуру. На самом деле есть полухудожественные фигуры и нехудожественные тоже. Это очень жаль, но они есть.
Мы соскакиваем, потому что все их знают. И когда мы говорим Пушкин, каждый себя представляет. Как говорил один американец, это был главный черный русский поэт.
Так, ну да. Нет, но это немножко запрещенный, потому что дело происходит, например, в 2006-м, вот сейчас. Значит, и тогда надо соскакивать на разные виды любви. Там Леонардо, там много чего. И чего? А что делать с высокоголубой темой? И с какой-нибудь еще чуть более сиреневой? И как же? А это вообще были какие-то спецмеханизмы по спецрежиму, видимо, жившие, писавшие, мыслившие? И как? Уж любовь так любовь. А вот, боюсь, мы некомпетентны так уж сильно.
Ну, может быть, мы просто... Это не сегодня не наша
да,
тема.
Да, боюсь,
что... Потому что если мы сейчас уйдем в эту
сиреневую
любовь...
Хотя это важно, там же
любовь...
гормональный состав. Состав был очень
другой,
специальный у художественных людей, конечно.
Другой. Я все-таки хочу вот вернуться к этой теме, и, по-моему, Вероника, ты сказала что-то очень важное, что женщина более корыстна.
Да, я любви. Недолюбливатель. Вот. Ну, я не знаю, вот сколько я живу, мне кажется... И
вы
всегда...
согласны?
Нет, я не согласна.
Нет, женщина лучше?
Я не согласна. Да. Я думаю, что все женщины немножко женоненавистники, поэтому...
Да, это, кстати говоря, очень часто случается.
Да, мы очень часто критично относимся к себе, к своим подругам, и очень стесняемся чего-то хотеть от любви. Для нас это все-таки мы так приучены, выучены, что это же нечто сакральное, и как-то это стыдно говорить о своих намерениях и о том, что неплохо бы, чтобы он в котел что-то общее принес и так далее. Так и мучаемся все уже. Жизнь. Вот. И, понимаете, я не поэт, я монументалист. Да? Для меня важны большие какие-то масштабы, поэтому стала говорить о заботе. Конечно же, не исключая темы допинга или эмоциональной поддержки, там чего угодно. Но это только начало истории, да, это разбег. Оттуда могут начинаться самые разные истории. Если я вижу, что через 10 лет он так же нежно и бережно относится к ней, то не только я, то любой наблюдающий за этой историей скажет... Они любят друг друга, там нет высокого накала страстей, но есть огромная привязанность, понимание и такое чуткое отношение друг к другу. Я думаю, что именно по такой любви скучает большинство женщин в нашей стране. Хочется теплого, ровного, вот. Заботливого огня.
Вот
я
об
не
этом,
уверена.
Вот об этом мы и поговорим во второй части нашей программы. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Вероника Долина, психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей передачи, если кто еще этого не понял, кто кого больше любит. мужчина или женщина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии, Минске, Гродно и Гомеле сегодня задержаны несколько активистов партии «Яблоко» и движения «Наш выбор», которые прибыли для наблюдения за президентскими выборами 19 марта. Белорусские власти депортировали из страны двух поляков, депутатов Сейма и Европейского парламента, которые также намеревались наблюдать за ходом голосования. Накануне выборов Центр избирком Белоруссии сообщил, что досрочно проголосовали уже 20% избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Александр Миленкевич и международные наблюдатели сомневаются в достоверности этих данных. Европейский союз обеспокоен развитием событий в Белоруссии. Об этом заявил сегодня председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, находящийся с визитом в Москве. В Белграде десятки тысяч человек простились сегодня со Слободаном Милошевичем. Тело экс-президента Югославии уже доставлено в его родной город Пожарец, где он будет похоронен. Во многих странах мира сегодня проходят антивоенные демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. В Чечне на окраине селения Чири-Юрт Шалинского района при обстреле автомашины сегодня погибли два милиционера и один получил ранение. В Тюмени завершен разбор завалов здания, где накануне в результате взрыва газового баллона обрушились перекрытия. Погибли два человека. Один из пострадавших скончался сегодня в больнице. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Представители 15 стран, входящих в Совет, рассматривают детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией и поддержанного США. Во Владивостоке около 2000 человек приняли сегодня участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях поэт Вероника Долина, психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Иркевич. Мы говорим с ними о любви. Тема нашей передачи – кто кого больше, сильнее любит, мужчина или женщина. В нашей стране женщина, конечно же, мечтает о любви по литературным канонам. Правильно, Игорь? Она читает много книг, вот Ольга не качает головой, она читает много книг, а большое количество произведений, она ждет своего принца, она хочет быть Наташей Болконской, у которого будет первый бал, а этот бал почему-то не наступает, и наступает русская литература, кстати говоря, поднимает очень высоко планки любви, а потом... Вот что-то не случается. Мне кажется, очень много депрессивного. Вот смотрите, начинаю критиковать русскую литературу, хотя вроде бы это не надо делать.
Я поддерживаю, да. Я тоже.
Но много депрессивного из-за того, что вот обязательно такая любовь случится, обязательно что-то произойдет.
И главное, безделье у женщины, безделье, да. И ждать.
Вот мой вопрос к нашему психологу. А как вы думаете, вот в жизни каждого человека любовь случается?
Нет, это правда очень опасная философия. В жизни каждого случится любовь. Так вот, действительно, можно можно пролежать на печке и в ожидании перемены. Вот наш человек так устроен, все время ждет, что сейчас что-то, дверь откроется, и он войдет, или кто-то позвонит, и жизнь резко переменится. Но это такая пассивность и нежелание активного поиска, и опасность этого поиска, причем в одиночку. Да? Быть творцом у нас в стране традиционной, патриархальной, коллективистской, какой угодно, советской, это довольно опасное предприятие. Поэтому любить в одиночку как-то против общественного мнения довольно тяжело. Легче ждать, что в твои ворота кто-то постучится.
Женская пассивность.
А пассивность и грезы. Но я не думаю, что это только женская. Я думаю, что это и мужчинам также свойственно. Просто мужчины чем-то более активно занимаются не поисками любви, а, не знаю, делают карьеру, как теперь
это
говорят.
Это про меня.
Ну, наверное, конечно. Раз про мужчину, значит, про вас.
Нет, я просто ждал любви. И...
Невероломный.
Нет, просто любви, тут другая вещь может быть, другая опасность. Это про нас с Пастернаком. Вот то, что я прочитал у Пастернака, это вот просто один к одному, потому что вот такого вроде нежного, одухотворенного поэта, он написал об этом очень откровенно. Грубо говоря, это связано с потерей невинности. Когда ты ждешь любви, а надо все правильно быть в реальности, и затягиваешь с этим. И Пастернак очень четко объяснил, почему он покончил с невинностью, потому что это стало напрягать друзей и родных. Вот я покончил абсолютно по тому же. Я понял, что это их уже напрягает. Пора опускаться на землю. Любовь есть, любви нет. Это мы потом разберемся. А в общем, пора становиться мужчиной.
Давайте еще вернемся к критике русской литературы. Вероника, ты сказала о том, что ты поддерживаешь эту тему, что русская литература действительно всех погружает вот в эти грезы через первый бал.
Развращает.
А все-таки не кажется тебе, что так создан человек, что... Ну, очень большой процент людей любит, влюбляются, хотя это разные вещи. То есть, что-то закодировано в нас, чтобы мы любили, а не просто так вот, раз там 3%, или те, которые живут на Рублевке, они любят, а остальные не любят. Вот как ты думаешь, вообще дано человеку любить, всем дано, или это, это исключительно
да?
Вот ты говорила о творчестве и полутворчестве.
Иногда и такими словами об этом говорится. Я иногда люблю так порассуждать. Нет, я думаю, что это функция, человеку положено любить. Но какова его любовь, это ничего не поделаешь. Он сам должен учредить свой кодекс чести. И тут просто ничего не поделаешь. Как умеет, так и любит.
Как умеет. Заряжен. Но все-таки можно сказать, что любовь – это нечто такое, что похожее у другого, тоже похожее на третьего, на четвертого, на пятого.
Нет,
что-то
я
есть...
думаю, что очень по-разному.
По-разному,
мне
да.
кажется, что по-разному. Ну, я, например, я апологет сильных чувств. Практически страсти. Я всю жизнь, насколько себя помню, ну хотя бы лет там с 11, с 12, когда уже книжки пошли посерьезнее, когда уже кончились, в сущности, 20 томов детской библиотеки приключений, и начались какие-то уже следующие 222 тома. Вот. Мне очень важно было, чтобы были сильные чувства.
Чтобы бушевали чувства.
Абсолютно. Книги. Сильнейшие. Mm-hmm. Вот. И мне...
И ты, как говорят сейчас молодежи, подсаживалась на эти чувства?
Я, конечно. Yeah. Я себя раскаляла просто. Я такой вообще, я себя устроила, как в школе объясняли вот это вот вообще.
Но в русской
палочку,
но в русской литературе женщины всегда были бескорыстные.
Ну, не знаю, плевать мне. Я не знаю. Ленивые они практически все, как умеют. Они мало креативны. Это несчастное письмо Татьяны, эти подвиги любви. Это просто все смешно. И даже Анна Карининская, эта история, значит, бесконечно разжевываемая. Вот. Она, креатив мадам Бавари, страшно выигрышнее. Намного выглядит перед несчастнейшим, хотя как бы культурным ожиданием судьбинного счастья, значит, в лице Анны Карениной, и все так скверно кончается. У Эммы Бавари тоже все кончается скверно, но искала-то она погуще. Вот, я за креатив, мне очень нравится. Я не уверена, что креатив – это такая функция уже очень остро художественного человека, ну, хотя бы просто не ленивого. И я здешнюю лень очень сильно клеймлю и казню, и недолюбливаю. Что-то мне как-то кажется, что у нас даже в русских сказках, вот, у нас даже этой Золушки нету, которую там старики Гримм или старики Перо вообще воспели. Прям я не знаю. У нас этой трудолюбивой, значит, этой вот чернавки, которая там полын тирает и сестрам подолы подшивать.
А? Полов не было.
А чего было-то? Я прям, что-то же было, наверное, чтобы поработал до 77-го пота. Тут фея и виси, говорит.
Три девицы под окном. Пряли все-таки же.
Да. Что-то там пряли. Но оно тоже, оно прям... Вот, кстати, да, вот пушкинская модель, да? Вот, и ничего, постучал тут же и выбрал самую, значит, кстати, которая дитя ему пообещала, а не перы там и сукна какие-то там прясть.
Точно. Точно. Кстати. Но это Пушкин. То есть да, это все-таки ну, тоже креатив.
Русская модель, да.
Но он
да.
ее замечательно чувствовал, эту русскую модель. Если не брать, знаю. Конечно, русские эротические сказки, которые собрал Афанасьев, и я однажды их проштудировал, потом проанализировал, кажется, их 98 всего сказок, то картина становится страшная. Потому что там совсем, надо сказать, нет любви, нету. А главная заслуга, когда... некий человек, желательно солдат, потому что солдаты вообще главный герой эротической русской народной сказки, да, народной сказки. Он приходит, и девица стоит у окна, он каким-то образом ее совращает и убегает от гнева, боясь гнева либо брата, либо отца. Причем солдат в русской народной сказке, видимо, важнее даже генерала, потому что это единственный человек, который связан с царем. Его все время спрашивают, как там у вас, где там царь. И это модель. И, конечно, там все есть. Там есть плотоядие. Есть, действительно. Там есть похотливость. Там все это есть. Но любви там нету. И меня просто, надо сказать, поразило. Вот так же, как Вероника говорит, что не было того пола, да, который надо было помыть.
Да,
вообще, или
следует,
не было Золушки. А там все время было. Там масса всяких, и надо сказать, кипучих страстей в этой сказке. Любовь, значит, тоже получается такое уже совершенно дворянское, купеческое чувство, а вот совсем...
Нет, ну просто народная же практически фолк, такая литература, она не обязана, они этим не занимались. То есть из простых уст перенималось, они не могут, там слово «любовь» там вообще не катит. Видимо, это мы сейчас с какой-то не той меркой, не туда
куда-то
резко забрались, случайно совершенно. Это же все-таки такая ярмарка простонародья, там просто на другом языке эти вопросы излагаются. Там тоже, конечно, любят, размножаются и наверное, как могут художественно осуществляют, что умеют. Но это просто такой язык. Нет, это мы, мне кажется, немножко недозволено. Сказки ничего, все нормально, но здешняя лень, это аномалия, конечно, в мировом смысле, мне кажется. И на функции любви и на каком-то хорошем таком добротном размножении это дело очень сказалось.
Нет, я с тобой согласен.
О факторе добротности я каплю скажу. Тоже... Я дико переживала, например, за своих сверстников. Я 56-го года рождения. Вот, например, на моей вот возрастной полке люди, мужчины и женщины, я обитатель центра Москвы, ничего такого плохого, люди были столь кривоногие, прыщавые, и неказистые, они потом немного отмылись, отработались и все такое, немножко. Но когда мы были почти дети, дело подошло к концу школы, и я уже вообще вся просто, я была раскалена. Не страстями, а просто каким-то перфекционизмом. Мне очень нужны были лучшие вещи, лучшие, красивые. Я сходила с ума по музейности, по музыке, по такой отраслевой классической литературе, как можно более такой, не знаю, глубинно средневековой. Ну вот, мне не доставало это в моих сверстниках ужасно. Потом случился выпускной вечер, и они пришли такие озаренные мальчики и девочки, что я сошла с ума от этого зрелища. В принципе, я думаю, что мне показалось, но я помню, как мне сильно показалось, какой у них изнутри шел внутренний свет. Девчонки были невероятно таким темно-розовым, ужасно особым светом подсвечены. Мальчишки каким-то абрикосовым, что ли, там первая какая-то щетинка, что ли, пробивалась. Ну, не знаю, мне уже трудно сказать, что там было с нами в 16, у всех были 16, но я помню этот свет этого июньского вечера, когда был очень неказистый выпускной вечер. Нас такого-то года рождения.
Интересно,
годы
сказать.
Прошли.
Интересно. Очень
я
интересно.
Помню, что у меня было 16. Я
вообще,
первый раз попал в милицию.
Между прочим, интересно сказала, потому что здесь это почти как первый бал Наташи. Очень романтично. Очень романтично.
Ну вот, и хотелось
мне
сказать
даже
другое,
захотелось поприсутствовать
на таком
балу.
Я думала,
балу.
Что мы красиво. Абсолютно всегда будем в ужасно гадкой, значит, нашей поверхностной коже. Ну, либо однажды она как лягушачья будет отброшена, и тогда посмотрим. Но я не верила. Я думала, что мы будем ужасные дураки и дурнушки. Хорошо. Ужасные. Но, однако, мы отскоблились потом. И вот я хочу сказать про теперешних пост-тинейджеров, ну, тех, кому там 20-25. Ну, это же невероятно. Это я насчет сказок, где не мыли полов и не подметали вообще золу от каминов. Каминов, видимо, не было, не знаю, что тут было.
Печки были. Ну,
видимо, совсем уж какие-то такие, подметать было ни к чему. Но какая же, однако, юность сейчас чапает-то? Я не такой вообще чадолюб. И не такой уж и гуманист, но какие же ноги, какие же руки, какие же топ-модели, какое же поколение выросло, оно же в сущности за последние 10 лет, а не 30.
Да.
Ничего не 30.
Это правда.
Вот, это я
насчет
того,
большое достижение нашей страны, это верно.
Невероятное. Да. Вообще-то можно поименно, откуда примерно это все проистекло, эти имена топчут и притаптывают, а ведь это оттуда. Оттуда этот шампунь, это зубная паста, на которой перестала, так сказать, портиться, чему не надо бы напортиться, и многое другое. Я очень так, я прошу прощения, физиологически смотрю на многое, но мне так нравится. Мне нравится так смотреть, мне кажется, это во многом справедливо. Плюс литература. И чего я хотела сказать? Ну, здесь такое, здесь не Запад. Здесь вот так. Любят, как умеют, детей рожают, как умеют, но хоть сейчас все-таки покрасивее.
Пора напомнить, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, рядом с ОМОНом в московской студии поэт Вероника Долина, психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Иркевич. Тема нашей передачи «Кто кого сильнее любит, мужчина или женщина?». Кстати говоря, поэт есть поэт, потому что описание и вечера, и этой абрикосовой чуть щетиной щеки, это, конечно, это многого стоит. Это импровизация, и это тоже любовь. Все-таки я хочу вернуться к теме корысти и бескорыстности. Оль, вот вы поддерживаете эту идею? Еще раз давайте проанализируем. Потому что вот уже мы пошли по другому витку, и вот поддерживаете идею, что мужчины любят корыстнее женщин, да? Или вашу выраженную?
Мы уже вводим понятие генерации, да. То сейчас девочки более корыстные, чем
более
мальчики.
Корыстные,
да. И поскольку у меня сын принадлежит к этому поколению, да, очень красивому, я слушала.
Красивый, да.
С наслаждением.
У меня дочки 7 месяцев, какая красавица, серьезно говорю?
Ну, конечно, какой
она
будет,
это родился от зубы.
Вот, то, конечно, это поколение девочек.
3 дня назад у нее зуб первый появился, натирает, как на терке, это зубы. Сияет.
Кушай, смотри, кушай.
И мне один мой немецкий зять говорит: слушай, она так на тебя похожий, при этом красавица.
Ну, невероятная красавица.
Так, пожалуйста.
Нет, ну он любит. Кто сказал, что мужчины не любят? Я даже не знаю.
Нет, ну,
она
поразительная девчонка. Поразительная.
Она чудная.
Так что значит, генерация более корыстная?
Более прагматичная, да. Вероника говорит о лени, из которой мы все произошли, но все-таки эти, они еще и не ленивы, они не просто отмылись и отбились,
они
работают.
Этим посигналили, что можно попытаться трудом чего-то добиться.
Ну, хорошо посигналили, а что нам оставалось сделать им, вот, со своими детьми, если им не отсигналить, а кто будет работать?
Не, ну это не мы, это разломавшиеся границы, с моей точки зрения, посигналили.
Не будем отрицать роль родителей в
воспитании
детей.
Я так чувствую, что у тебя такая очень прозападная точка зрения,
да,
что там все хорошо, я знаю, что там, а там иначе любят, да? Там итальянцы,
да,
французы.
Да, я так думаю.
А вы так знаете?
Согласны?
Да нет,
я,
ну,
так думаю.
Нет.
А я думаю, да.
Конечно, они любят совершенно не иначе.
А как? А что, так же?
Абсолютно.
А
так
я
же.
Не верю.
И там точно. И здесь мужчины боятся, женщины не боятся любви.
Как это может быть, что они так же? Они по-другому питаются, они по-другому воспитываются, там другое. Как,
знаете,
это так же?
В принципе,
это
в России сейчас можно питаться точно так же, как на Западе.
Что за миф, Игорь?
У меня получается.
Давайте скажем так, что это прозападная точка зрения. А ваша какая?
Я думаю, что это не определяется категориями
Запад-Восток.
Мир поменялся. Раньше был Запад и Восток, теперь Север-Юг. У меня она скорее северная.
Так, это что значит?
Это северное, что мужчина боится любви, как...
Мужчина боится любви.
Да, конечно. Как, вот опять же, для меня это допинг, я знаю прекрасно, что я его боюсь.
Это феминистская точка зрения. Вот точно.
А я вообще феминист.
Точно.
Поймали.
Феминистки говорят, мужчины боятся любви, им нужно глупую блондинку, а не умную, потому что...
Мне не нужна глупая блондинка, мне нужна умная брюнетка. Дело здесь не в этом. Дело немножко в том, что в отношениях с допингом может может быть передозировка, и мужчины боятся сознательно или подсознательно этого.
Загореть.
Конечно.
Да,
и тогда снимут соревнования, и тогда вообще полетишь непонятно куда. И у женщины, как мне кажется, такого страха нету, нет подсознания.
Она жаждет любви.
Она не то чтобы жаждет. Ее вот,
а если она обожглась один раз, два, она
я
боится,
солидарна,
она чудовищно боится.
Ну,
любви.
Пока не сгорит, будет вот.
И сколько женщин ведь говорит, ну сколько женщин, я обожглась на любви.
Это до первой следующей любви. Это она говорит до первой следующей любви. А мужчина, я знаю по себе, ну вот все, вот передозировка. И опять же, тогда вот как снимут, значит, так и снимут. И притом снимет не начальство
что
какое-то.
Что снимет?
Нарушатся какие-то контакты с жизнью.
Любовь закрывается.
Это всегда же связано с отношениями.
Не зря же у греков любовь и безумие было примерно одно и то же. Притом
но это не только,
мужчин.
Кстати говоря, у греков, вообще и в философии христианства, в теологии,
да,
вообще любовь заслоняет Бога, и любовь мешает еще человеку узнать истину.
Любовь как болезнь.
Еще немножко мешает. Русский язык. Я понимаю мужчин, почему они боятся, потому что у нас нет лирического телесного дискурса. У нас мужчинам сложно признаваться в любви.
Изъясняться, да.
Уж для женщины...
Солдатский язык какой-то.
Нет, произошла где-то, это сделали атеисты, но они сделали это не коммунисты-атеисты. Мне кажется, это было сделано давно, это слишком серьезная тема, я не хочу ее трогать, но в чем отличие между Западом и, уж так говорить, Востоком, что там нет дистанции между лексикой священной и лексикой светской, такой жуткой, как в России. Скажем, как царь Соломон объяснялся в любви, Суламин. У нас этого нету, у нас как бы это оборвалось, и поэтому, если в английском...
Оборвалось, а что раньше было, а потом оборвалось.
Да,
Игорь,
конечно.
Это в смысле неуклюжая речь?
Конечно.
А что было-то?
Нет,
там?
Ее просто нету. В русском ну, языке ладно. Нет такого, как свит.
Чтобы красиво пригласить женщину.
Да какой красивый?
У меня в рассказе
нормально.
Есть, что у нас...
Зачем же красиво?
В рассказе да. Сказано так, что произошел отрыв мужчины от тела, и некоторые части его тела никак не названы или названы кое-как.
Абсолютно верно. У нас нет этого свит, как в английском, honey, сладостный. Это ушло.
Так он теперь прозападный. Вероник, он же просто на ваших глазах
меняется.
Вот так
я слышу.
Да,
да. Я с севера ушел на запад.
Ладно,
вот так вот.
Очень последовательно. Вот так и разговариваю. Вот так вот
дискутирую.
Я прошу прощения. Я
простой. Такой маршрут.
Простой, очень прозаичный кросс-культурный психолог. Я поэтому попытаюсь сравнить, кто кого больше и как. Хотя бы очень приблизительно, чтобы мы двигались в каком-то направлении. Жутко интересно на самом деле. Потому что... У меня такое впечатление, скажем так, это моя точка зрения, что у нас отношения между мужчиной и женщиной строятся на, как схватка психологическая, то есть кто кого.
Война
это
все
время перетягивание. Ну, не война полов, а именно перетягивание каната. И женщина может больше. Кто сильнее психологически, эмоционально, тот и получатель допинга, если хотите. И наши дети растут в такой обстановке, поэтому, когда они начинают любить, начинаются такие страсти, и мы так к этому приучены, мы их ищем по жизни. То ли дело американцы, где идея паритетности заложена в религии, в семье, на работе,
экономики.
В чем угодно. Да, и там постоянно все, кто кого считают. Им легче посчитать, у них полно критериев, они там брачные контракты подписывают. И,
хорошее дело.
Да, и их этим как-то особо не озадачишь. Но мне лично ближе европейцы, опять-таки ближе к Западу.
К европейскому Западу, да.
Ну, католики, скажем, потому что мы православную модель олицетворяем, значит, протестанты и американцы, довели ее до идеала. Вот. А мне больше по душе католики, куда заложена идея гармонии, потому что все может быть по-разному, главное, что все цвело и развивалось, как сказала Вероника. Но это очень трудно. Это действительно
кстати, идею
нужно...
эту программу мне подсказали три моих американских подруги. Мы обсуждали именно этот вопрос. Кто кого больше любит и бескорыстнее. И все они, все три, они сказали, что женщина любит более корыстно. Представляете, это американки.
Женская.
И что мужчина, ну, по крайней мере, они сказали, американец, он действительно бескорыстен в любви и очень наивен. И в этом смысле он прекрасен, он романтик. А женщина выбирает.
Да, Виктор, одно замечание. Демографическая ситуация в Америке отличается ровно наоборот от нашей, да? И там женщина ведет себя как наш мужчина. Американка, с которыми вы разговаривали, она, конечно, больше оценивает мужчину по формальным признакам. Из-за этого
да,
их мужики ездят за нашими женщинами сюда, и с этим ничего не поделаешь. Мы там
страшно
демографических
представить этих мужчин и этих
страшно
женщин в сочетании.
Страшно представить.
То есть на раз
нет, кстати, из Америки мало, а вот из Италии очень много ездят, действительно.
Нет, из Америки очень много ездят. Тоже. Это и секс-туры, и международные браки. Поскольку там интернет, то все это на побричную основу
поставлено. Это низкие жанры, и представить это жутко. Все это есть, но это же сервис, это же области обслуживания. Это все, едва ли люди, прошу прощения, сколь-нибудь культурные, все равно в эти области входят.
Но вы знаете, у меня такая специальность, я не могу сказать. Вы человек не культурный, уйдите.
Нет, это вы, видимо, не придется делать и сделать. Это ну, мне кажется, едва ли. Это низкие жанры. Все, что вот так. Все пары, которые затеваются таким
но,
образом.
Тем не менее, вот в таких низком жанре видна некоторая тенденция. Да, вот надо же как-то...
Что тенденция? Откуда? Успешные пары?
Нет, не успешные пары.
Ну, мура, но, наверное.
Дети рождаются.
Дети рождаются даже у льва с тигром. Это все, наверное, да. Нет, это все... Это беспомощные вещи. Мне кажется, вот все, что вот это вот, там, где американцы за нашими тетками в состоянии приедут. Ну, конечно, приедут. Куда им деваться, бедняга? Может быть.
Почему бедняги? Что-то американцы. Почему бедняги? Если у них такие...
Американец, приехавший за нашей теткой, я думаю, бедняга. Возможно, и тетка по результату бедняга, но среднестатистический оттуда мужлан, который потянулся за чистой наивной, если удастся и получится голубоглазой здешней теткой, ну, не завидую всем участникам марафона. Ну, не завидую.
Хорошо, давайте
еще... Я не так мало об этом думала, и кучу видел тоже.
Двинемся дальше. Эмма Бавари, Анна Каренина. Вот уже Вероника сказала, что Эмма Бавари действительно как-то глубже вошла в любовь. А какой у вас опыт или ощущение, Игорь? Западные женщины действительно готовы глубже и интенсивнее любить, чем русские? Обычно же говорят, что именно наша страна – страна любви.
Ну, это миф. Этот миф нам очень дорого обошелся и, боюсь, обойдется дальше еще дороже. Просто из Эммы Бавари я узнал о женской любви. Из Анны Карениной я не узнал ничего,
это
абсолютно. Это я узнал о чем угодно, о Льве Толстом, о паровозе, о суициде, но только не о женской любви.
Об укладе того времени,
о скачках. И, конечно, об ушах Каренина.
Уши Каренина, вообще как шляпка завязывается под подбородком у дамы.
Более того, я узнал, что я буду писателем, потому что, читая эту книгу, я неожиданно для себя самого понял, как делаются книги. Ну, это как бы отношение постмодернистов с литературой. Они стесняются литературы, стесняются писателей. Вот я понял к своему стыду и ужасу, что, кажется, я знаю, как делаются книги.
А из Флобера это
из Флобера я
не
узнал,
вычитывается?
Я лично не вычитал. Если говорить честно, мне больше нравятся его афоризмы, конечно. У него есть такая замечательная
книга. Чудеснейшая.
Книга мне кажется, из Эммы Бавари я узнал только
«Мадам
о женской любви».
Мадам Бавари — это совершенно гениальная книга. И у него есть абсолютно беспощадное описание умершей Эммы Бавари. Просто краткая история. Я когда сделал «Альманах Метрополи» и, конечно, попал вообще во враги народа, все было плохо, мне все-таки иногда в Институте мировой литературы давали что-то писать. И у меня была статья, она называлась «Гоголь и Флобер». Юмор Флобера, юмор Гоголя. Ну, в общем-то, такая асимметричная тема.
Я знаю,
да?
Статью.
Да, вот даже Игорь знает. И директор этого института, прежде чем печатать, взял ее на предмет цензуры. Вот чтобы мало ли что я там протаскиваю. Ну, были советские времена. И потом мне, значит, принесли эту бумагу, где там подчеркивание там было. И вот он читает и подчеркивает, что-то ему там нравится, что-то не нравится. Ну, нравится мало, не нравится много. И вдруг там идет большая цитата о смерти Эммы и ее вот это жуткий проваливающийся рот, ну, жуткость. И директор это прочитывает, и потом я смотрю, три страницы, нет ни одного замечания. То есть это как пробка такая вылетела, да. Представляете, то есть это какая сила литературы, вот какая сила действительно той самой женской любви, которую он смог воплотить. Мне кажется, действительно, очень хорошо. Я думаю, что мы раскрыли тему, потому что раз можно мужчине описать женскую любовь, значит, она существует. А раз она существует, то есть тот самый допинг, есть тот самый магнит. Мы же в нее верим, мы же говорим, он раскрыл, значит, он что-то раскрыл, он показал. И он показал это не только механизм, вот эти механистические штучки, а это...
Нет,
вот
вещество, мелкодисперсное, непонятно,
вот,
как его достать.
Вещество это...
Еще раз, вот что из «Мадам Бавари» я ничего не узнал о литературе, а о женской любви узнал все.
На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Вероника Долина, психолог Ольга Маховская и писатель Игорь Иркевич. Тема передачи «Кто любит сильнее, мужчина или женщина?». Спасибо вам, дорогие гости, за участие в нашей передаче. Координаты программы Маша Шабурова, продюсер Дмитрий Налитов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».